Мне совершенно не улыбалось, что по нашим деревням будут разгуливать толпы вооруженных людей. Их совершенно не грела перспектива провести голодную и холодную зиму под нашими стенами, регулярно теряя бойцов в коротких стычках с нашим гарнизоном. И все это из-за какого-то там короля? Да кому он тут нужен? Мне точно нет.
— Вы просили доставить сюда этого щегла, сир?
— Я ни в чем не виноват!
— яростно пыхтел мой паж, безуспешно пытаясь вырваться из медвежьих лап старого крестоносца.
— Вот этот вам нужен!
— Да, — подтвердил Герольд.
— Он наш король! — Откуда такая уверенность?
— Долгая история! — проворчал один из баронов, но другой перебил его.
— Барсук плодовитый повел всех нас на ваши земли, потому что предсказательница Банш пропела ему о молодом принце, истинном наследнике трона. Мы давали клятву верности своему господину, но рок постиг его. Молодой лев победил старого барсука.
— Мэтью?
— Да, мой лорд.
— Это правда? Все, о чем они говорят?
— Не знаю. Простите меня, — он опустил голову. — Я ничего не помню о своем детстве, кроме того, что был сиротой, бродил от деревни к деревне и всегда хотел есть. Я не король.
— Ясно. — Эй, там, внизу! — прокричал я. — Мой паж категорически против. У вас есть какие-нибудь дополнительные доказательства? Ну, там, родословные, свидетельство о рождении, заверенное нотариусом.
— У него должно быть родимое пятно в форме императорской короны или виноградного листа, — посовещавшись, решил совет баронов.
— Ну, конечно, как иначе? Это же наипервейший признак, общепринятый литературный штамп, чтоб его. — Мэтью, у тебя родимое пятно есть?
— Да, кажется, вот тут. Мне неудобно сказать.
Парень застенчиво ткнул пальцем в правую ягодицу. «Сымай штаны!» — устало вздохнул я. После коротких препирательств, споров и взаимных обид мы выставили моего пажа голой задницей между зубцов крепостной стены. Барон и Герольд подъехали поближе, подняв факелы для лучшего осмотра. Видимо, он их удовлетворил.
«Да, этот юноша наш король!»
Герольд уверенно озвучил общую точку зрения.
«Отдадите его нам!»
«Забирайте, не жалко!» Я встряхнул Мэтью за шиворот, пока он натягивал штаны. «Собирайся, парень, тебя ждет другая жизнь. Корона, трон, подданные, балы, увеселения и все такое. Но мы будем скучать. Вали уж побыстрее, твое величество».
«Нет!»
— неожиданно уперся он.
«Если я действительно король, и у меня есть свое войско, то вы обязаны подчиниться мне!»
«Так, умник, не беси меня, иначе твое правление будет самым коротким в истории».
«Год или месяц?» — съязвил он.
«Полторы минуты», — предупредил я, глядя ему в глаза. Мэтью все понял и не решился чрезмерно искушать судьбу.
«Могу я просить вас дать мне 5 минут проститься с Миледи Хельгой?»
«Нет».
«2 минуты?»
Я поднял было руку для подзатыльника, но мудрый Седрик неожиданно заслонил собой моего пажа.
— Тебе точно хватит 2 минут, парень?
Мэтью как ветром сдуло.
— Не понял, — отступил я.
— Чего именно, сир?
Мы постояли, пока холодный ветер не привел в порядок мою голову. — Хорошо, когда у тебя есть не только подчиненные, но и друзья. Настоящие. Готовые не просто отдать за тебя жизнь, но и сказать тебе правду в лицо. Я молча пожал руку Седрика, он кивнул. Больших объяснений и извинений нам традиционно не требовалось. Я не знаю, о чем говорили мой бывший паш и моя дочь. Парень сдержал слово. Буквально через 2-3 минуты он вернулся, с поклоном простившись со мной и безропотно выйдя за ворота. Совет баронов отсалютовал ему мечами, Герольд уступил своего коня, и вопрос с преемственностью престола наследия в нашем королевстве был исчерпан.
— Домой? — спросил меня подошедший Эд.
— Да, — вздохнул я, — пожалуй, да. Теперь здесь все разрулит и без нас.
— Ты прав. Основные вопросы теперь на той стороне.
Копье Одина мы оставили в моих покоях. Хельга беззаботно прыгала впереди нас, а леди Мелисса прислала мне сказать, что она уже пенится в ванной, но мы это дружно проигнорировали. Кажется, все складывается хорошо. Действительно хорошо. Первый снег, зима, Новый год скоро. Постскриптум. Проблемы начались дома. Во-первых, стоило нам пройти фреску, как Хельга направилась в душ, включила воду на полную и в голос ревела полчаса. Представьте себе мое состояние. На сотовом телефоне ожидали ответа две смски с почти одинаковым текстом. «Боярин, поговорить бы надо, и милый, надо поговорить». Как вы понимаете, ни малейшего желания перезванивать у меня теперь не было. Кстати, я не уверен, что сделаю это и завтра. Накатила лютая усталость. Я сел на кухне, заварил себе кофе, но пить не стал, просто наслаждался ароматом. Пустой флакон из-под чудодейственной жидкости, подаренной мне бывшей супругой, забрал себе дядя Эдик. Он привязал к нему веревку и возил за собой по прихожей взад-вперед, как ребенок, машинку. Потом сунулся ко мне, тараторя, как белка рататоск наспор с сорокой.
Один давно мечтал об источнике мудрости, бьющем возле корней Игдрасиля. Но великан Мимир никому не позволял приблизиться к волшебной влаге. Отец богов отдал свой глаз за право напиться, испытав при этом величайшую боль и величайшую радость, ибо источник этот был чистейшим хмельным медом.
— Ты имеешь в виду, что Хель подсунула мне...
— Кто такая Хель?
— искренне удивился наш домашний псих.
— Не знаю я никаких, Хель. Чего ты ко мне пристал? Дай конфетку больному человеку, а я никому не скажу, кто в холодильнике колбасой чавкает.
Я прислушался. Потом осторожно взял большой кухонный нож и резко открыл дверцу трехкамерного Боша.
Опс!
Белый карлик так и замер с огрызком кремлевской полукопченой в руках.
— Вижу, вы тоже обо мне скучали. Я так тосковал всем сердцем. И вы знаете,
Десик из ванной выпорхнула завернутая в махровый халат Хельга, сгребла белого цверга в охапку и, всхлипывая, унесла к себе. Я вообще перестал что-либо понимать.
Эд, там в пузыречке больше ничего не осталось.
Бог со справкой виноват пожал плечами. Ну и ладно, попробую обойтись без дополнительного источника мудрости. Сколь немало мне ее было отмерено. Я меланхолично стряхнул со стола 3 или 4 фантика от конфет, подумав, добавил в то же мусорное ведро и огрызок недоеденной цвергом колбасы, потом поднялся, прошел в прихожую и открыл дверь. Оставлять мусор на ночь чревато. На утро можно найти Десигуаля спящим прямо в ведре. Естественно, я не стал никого просить и, выйдя на площадку, выбросил пакет. Когда вернулся назад, то на нашей двери, приклеенная скотчем, висела вырезанная из какого-то зоологического журнала голова белого волка. Вместо глаз проколотые дыры. — Какого еще северного мха вам всем от меня надо? — прорычал я, доставая из кармана вибрирующий на беззвучном режиме сотовый. На экране высветилась короткая надпись «Понравилось? Продолжим. Я его убью».